Перевод. Рожденный из тела Ведавьясы, Видура был так же велик, как его отец. Поэтому он всем сердцем был привязан к Кришне, найдя прибежище под сенью его лотосных стоп, и почитал его преданных. Комментарий Шрилы Прабхупады. Матерью Видуры была Шудрани, а отцом, зачавшим его, Вьясадева. Поэтому Видура ни в чем не уступал Вьясадеве. Рожденный от великого отца, которого считают воплощением Нараяны, и который составил все ведические писания, Видура и сам был великой личностью. Он поклонялся Господу Кришне и со всей искренностью следовал его указаниям. Прочитаем текст четвертый еще. Ким анва причан майтрея вираджа стиртха севая упагам якуша варта асинам татва виттамам. Обойдя святые места, Видура полностью избавился от страсти. В конце концов он достиг Хардвара. Там Видура встретил великого мудреца, который проник во все тайны духовной науки, и задал ему свои вопросы. Поэтому Шаванакариши спросил, какие еще вопросы задал Видура Майтрея. Комментарий. Употребленные здесь слова «Вираджа стиртха севая» относятся к Видуре, который, совершив паломничество в святые места, полностью очистился от материальной скверны. В Индии есть сотни святых мест, и главными среди них считаются Прояг, Хардвар, Вриндаван, Рамешварам. Уйдя из дома, где беспрестанно плелись политические интриги, Видура решил очиститься и отправиться в паломничество по святым местам, которые расположены так, что каждый, кто приходит туда, сразу очищается от материальной скверны. В особенности это касается Вриндавана. Даже грешник, попадя туда и окунаясь в царящую там атмосферу духовной жизни, непроизвольно начнет повторять имена Кришны и Радхи. Мы видели это своими глазами и на собственном опыте убедились в этом. Тому, кто отошел от дел и стал ванапрастхой, шастры рекомендуют отправиться в паломничество по святым местам, чтобы очиститься от материальной скверны. Видура исполнил долг паломника и в конце концов достиг Кушаварты или Хардвара, где обитал мудрец Майтрея. Важно помнить также, что святые места необходимо посещать не только для того, чтобы совершить омовение, но и для того, чтобы найти там великих мудрецов, подобных Майтрее, и получить от них наставления. Тот, кто, приходя в святое место, не делает этого, только напрасно теряет время. Наратама Дас Тхакур, великий ачарья вайшнавов, вообще запретил нам посещать места паломничества, поскольку времена изменились, и искренний человек, наблюдая за поведением нынешних обитателей святых дхам, может составить неверное представление о местах паломничества. Будет лучше, советовал Наратама Дас Тхакур, если человек, вместо того, чтобы тратить время на паломничество по святым местам, сосредоточит свой ум на Говинде. Разумеется, размышлять о Говинде в любом месте могут только те, кто уже достиг духовного совершенства. Обыкновенные люди на такое не способны. Поэтому простые люди могут все же получить определенное благо, совершив паломничество в такие святые места, как Прояг, Матхура, Вриндаван и Хардвар. Данный стих советует нам найти человека, который постиг науку о Боге. На санскрите такого человека называют «таттвавид». Таттвавид значит тот, кто постиг абсолютную истину. Даже в святых местах можно встретить немало псевдотрансценденталистов. Они есть везде, поэтому нужно обладать некоторым разумом, чтобы найти того, кто действительно способен дать нам хорошие наставления. Только тогда наше паломничество может считаться успешным. Цель паломничества – очиститься от материальной скверны и вместе с тем найти того, кто постиг науку о Кришне. Искреннему человеку в этом помогает сам Кришна, как сказано в Чайтанья Чаритамрите Гуру Кришна Прасады. Человек встает на путь, ведущий к освобождению, путь преданного служения Господа по милости духовного учителя и Кришны. Тому, кто искренне стремится обрести духовное освобождение, Кришна, находящийся в его сердце, дает разум, который приводит его к истинному духовному учителю. По милости духовного учителя, подобного Майтрея, человек получает необходимые указания и со временем достигает духовного совершенства. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитамина бутали своям рупакадамахем дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипасингубья эвача патитанам павани пьо вайшнави пьо намо намаха Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Гуру Падашамя, Вишна Брая Кришна, Мишта, Бхаришма, Тимати, Виданта, Смами, Тимаста, Сарасвати, Гурава, Прачаря, Дивиша, Шучити, Шутарни. Двайпая Натана Варо Махитвета Сядеха Джа Сарватмана Шрита Кришна Татпарам Чапяну Врата. Рожденный из тела Веда Вьясы, Видура, был так же велик, как его отец. Поэтому он всем сердцем был привязан к Кришне, найдя прибежище под сенью его лотосных стоп, и почитал его преданных. Обойдя святые места, Видура полностью избавился от страсти. В конце концов он достиг Хардвара. Там Видура встретил великого мудреца, который проник во все тайны духовной науки и задал ему свои вопросы. Поэтому Шунака Риша спросил, какие еще вопросы задал Видура Майтрея. Эта глава называется «Беседы Майтрея и Видуры». И эта беседа произошла, как мы узнаем, в Хардваре, у истоков Ганги, в Гималаях, где сидел мудрец Майтрея. Мудрецы – это личности, которые, как правило, отбрасывают мир, отворачиваются от мира раньше, чем мир отворачивается от них, и уходят в такие уединенные места, где их никто не беспокоит, где нет всех этих страстей материального мира, где ничего не отвлекает, не раздражает, где практически ум пребывает в таком спокойном состоянии, и никто не распространяет там материальные желания. Любой человек может это почувствовать, просто выехав куда-нибудь на природу, в тихое место. Первый же эффект, который мы почувствуем, это такое успокоение ума, чувств сразу же. Потому что природа благоприятствует этому. И как только мы вернемся из этого места в город, сразу же ум придет в возбуждение. Потому что машины туда-сюда, свистки, все эти гудки, напряженность такая, сразу же какая-то реклама и прочие вещи, сразу же ум напрягается, и тело начинает уставать от всего этого. А когда ум в спокойном состоянии, то тело значительно меньше устает, и телу значительно меньше нужно отдыхать, поэтому они там, естественно, меньше едят, меньше спят. И вот этим вот спокойным умом они способны обратиться к пониманию верховной истины. И здесь говорится, что Видура ушел из этого дворца, в котором постоянно плелись какие-то интриги, постоянно какая-то политика. Все это рождено из гуна страсти. Гуна страсти, мы знаем, в свою очередь рождается из желаний. Желания рождаются из неудовлетворенности, из-за того, что человек не способен просто быть счастливым от того, что он частица Бога. Этого понимания нет у людей, и поэтому они не способны в этом черпать счастье, в служении, в понимании своей связи. И здесь еще в первом стихе говорилось о том, что Видура рожден из тела Веда Вьясы, и потому был так же велик, как его отец, и был всем сердцем привязан к Кришне, и почитал его преданных также. Как бы складывается такое впечатление, что если великий отец, то, значит, естественно, автоматически великий сын. Это не всегда так, хотя, может быть, мать была не самая аристократичная дама. Тем не менее, Видура получился великим преданным. Но мы знаем, что у того же Вьясы были и другие дети. Тот же Дритараштра, он тоже сын Вьясы. Совсем другой пример. Слепота физическая и слепота внутренняя, духовная. Панду, промежуточный вариант, хороший человек, но с такой судьбой немного пожил. И Видура третий, вот он получился таким святым. Одним словом, от одного же отца могут совершенно разные дети происходить, то есть какого-то автоматизма не наблюдается. Это говорит о том, что законы природы значительно сложнее. И вроде бы хорошие ингредиенты соединяются, кажется, но если эти хорошие ингредиенты соединяются в какое-нибудь неблагоприятное время или еще что-нибудь, ничего не происходит, или происходит не тот эффект какой-то. Поэтому такого автоматизма нет. Но в данном случае, в случае с Видурой, от Вьясадевы передалась ему преданность, передалось знание, смирение. Вот, и он оказался самым лучшим сыном Вьясадевы. Хотя по своему материальному положению он немножко проигрывал вследствие того, что его мать была шудрани. Вот, это ставило с социальной точки зрения его на более низкую ступень. Но с точки зрения абсолютных ценностей сознания он был значительно ближе к Кришне, и потому это более предпочтительное положение. Вообще, когда люди находятся в страсти, они, конечно же, склонны больше оценивать внешние вещи, каково положение человека в обществе, его красота, богатство, сила, влияние, знание и так далее. Так всегда внимание к внешнему притупляет внимание к внутреннему. Это продукт гуны страсти. И страсть – это такая гуна, в которой долго находиться человек не может, потому что она очень интенсивная. От нее требуется какой-то отдых. Либо в тамагуну живое существо погружается, либо в сатвагуну нужно подняться. Но сама по себе гуна страсти неизбежно приводит к такому перенапряжению, к стрессам. И в конце концов все это переходит в невежественные состояния, связанные уже с энергией разрушения. И эта гуна является главным врагом преданного. Мы не говорим о тамагуне, потому что преданный не бывает в тамагуне. Он может слегка тамагуна, чуть-чуть может воздействовать на него, но преданный в тамагуне не может быть, потому что тамагуна – это гуна, которая лишает человека всякого сознания. Это вообще такое полуживотное состояние. Даже людей, которые находятся в чистой тамагуне, достаточно редко можно встретить. Бывают образцы, конечно, вот такие, и их все больше становится по мере прогресса Кали-Юги. Но так сложно, потому что тот, кто находится полностью в тамагуне, он вообще не способен даже работать, ему даже лень вообще пошевелиться. Это такое состояние ленивца полного, вот, опустившегося. Таких людей, такие люди есть, там всякие какие-то алкоголики, спившиеся, какие-то бомжи и так далее. Вот, это тамас. Когда человек недоволен жизнью, когда он в таком состоянии невежества проводит большую часть своего времени. Вот. Но среди преданных мы таких случаев практически не встречаем. Гуна страсти – более частая распространенная гуна, которая создает много разных беспокойств в уме. В частности, гуна страсти – это гуна, которая заставляет человека думать, что деятельность нужна для того, чтобы каким-то образом продвинуться в этой жизни, для того, чтобы приобрести деньги, или завоевать славу, как-то какой-то почет и так далее. Так обычно люди воспринимают деятельность под воздействием гуны страсти. Для этого нужна работа. А на самом деле работа нужна для другого. Мы знаем, что по отношению к изначальной работе, изначальная работа – это работа в духовном мире. Тогда чистое живое существо служит Кришне с полной привязанностью, без всяких каких-то корыстных мотивов, просто потому что Кришна тянет это живое существо к себе, как магнит тянет какую-то металлическую стружку. Также живые существа устремляются к Богу. И поскольку живые существа активны по своей природе, то вот эта вот активность проявляется так, в чистой любви. Теперь эта активность сохраняется в материальном мире, но когда живое существо приходит в материальный мир, первое, что с ним происходит, поскольку его душа покрыта теперь ложным эго, тонким телом, теряется видение цели. Активность остается, а цель теряется, на что активность нужно направить. Более того, ложное эго теперь заставляет эту душу отождествляется с физическим телом. И поэтому активность, которая бьет ключом из души, на что она будет направлена? На благо этого тела. Все очень просто. И это как раз уже начало эгоизма, это начало гуны страсти. Но пока живое существо, допустим, где-нибудь находится на высших планетах, покрыто гуной благости, то благость еще позволяет просвечиваться духовному знанию. И человек понимает, что нужно действовать ради очищения, для того, чтобы вернуться к своей изначальной деятельности. Вот. Поэтому человек, который находится в благости, его не так сильно волнуют какие-то внешние плоды его деятельности, его волнуют внутренние изменения. В процессе деятельности я должен выйти с повышенным сознанием. Вот это смысл деятельности. Вот потому что стандарт деятельности – это чистое, спонтанное преданное служение Кришне. Это стандарт, изначальная форма деятельности, исходящая из души. Но в материальном мире мы людей с таким сознанием крайне редко встречаем. Почему? Потому что у них есть тонкое тело, у них есть грубое тело, которые скрывают реальность от души и заставляют живое существо действовать во имя иллюзии. Во имя иллюзии. Энергия тратится, обман, одним словом, майя, обманывает живое существо, и живое существо тратит энергию не туда и в конце концов проигрывает. В таком состоянии находится. Это расплата наша за измену, сказать, за то, что мы отвернулись от Кришны. И когда гуна страсть начинает давлеть уже на живое существо, тогда живое существо еще больше теряет цель, видение. И потребности тела возрастают, как такие чувства становятся такими набухшими, пульсируют от желаний, требуют очень много всего. И поэтому живые существа тратят свою энергию для осуществления этих желаний. И гуна страсти, будучи такой близорукой гуной, лишает человека каких-то перспективных целей и заставляет его действовать в таком состоянии, возбуждение ради каких-то таких сиюминутных благ определенных временных. И в конце концов живое существо в этом состоянии проводит жизнь и потом оказывается обманутым, потому что все то, что они сделали ради тела, из этой ситуации они просто уходят. Тело просто сходит с души постепенно и все. Последний момент, когда тело уже окончательно сходит с души, называется смертью, и выясняется, что они потеряли все, что они зарвут. Все, абсолютно. И это очень болезненное состояние. Поэтому гуна страсти, она, так сказать, приятна на каких-то начальных этапах, вот какие-то такие вот ощущения сулит живому существу, но она затягивает живое существо в совершенно безнадежный такой вот круговорот деятельности и превращает человека просто-напросто в мочалку, измочаливает его полностью. И самое главное, что теряется, не то, что просто какая-то усталость наступает или потеря плодов, это самое, самое безобидное, что происходит от гуны страсти. А самое страшное, что происходит от гуны страсти, извращается сознание полностью. И в этом состоянии, которое пострадало от гуны страсти, живое существо не понимает природы деятельности. Все не понимают, для чего нужна работа. Он по-прежнему убежден, что работа – это средство зарабатывания денег. Вот так он думает. То есть мы знаем, что веды говорят, смыслом правильной деятельности является приобретение знания. А современная культура говорит, ты обретай знания, чтобы заработать деньги. Все наоборот. Полностью все наоборот. Людей учат, дают знания для того, чтобы они занимались деятельностью для развития материи. А веды говорят, ты должен заниматься деятельностью для того, чтобы в твоем сердце проявилось знание. Нишкама карма йога называется. То есть целью правильной деятельности должно быть сознание. А здесь дается знание для того, чтобы заниматься неправильной деятельностью. То есть мы живем в антимире. Антимир. Настоящий мир – это духовный мир, где все на своих местах находится. Вот. Мы живем в перевернутом мире, в мире перевернутых ценностей, в антимире, где все перевернуто, все наоборот. И поэтому идеи преданного служения люди просто не понимают, зачем это. Они никак не могут понять, потому что они выросли вообще в другой атмосфере. И даже когда человек становится преданным, вот это вот выворачивание своего сознания наизнанку, обратно, так сказать, нормальное состояние, этот процесс довольно-таки непростой. Потому что живет этот человек в совсем другой культуре, и люди все действуют. Это то же самое, как идти против течения. По улице все вот сюда идут, а вы против, и вас толкают, и вам неудобно. Думаете, когда же это все закончится? Это не закончится в материальном мире. Потому что таково направление материального мира от Бога. От Бога. Вот поэтому преданным рекомендуется найти убежище у тех же людей, которые тоже в этом направлении, где он, где они не толкаются друг против друга, а наоборот идут вместе. И там действует другая гуна. Здесь говорится, что Видура полностью избавился от страсти. Избавиться от страсти – это не означает, что просто быть таким спокойным, сидеть. Знаете, нет. Да, они сидели с Майтрей, разговаривали, конечно. Но избавиться от страсти для нас – это означает избавиться в своем сознании от неправильного понимания своей судьбы и цели деятельности. Деятельность остается, хотя человек может действовать в благости, в Бхагавад-гите Кришна описывает деятельность в благости, страсти, невежества, деятеля в благости, страсти и невежества. То есть деятельность остается всегда, даже в благости. Но самое главное изменение, которое происходит, это изменение в сознании. Что человек, независимо от того, сопутствует ему успех или не сопутствует успех, он от деятельности ждет внутренних перемен в сознании. То есть теперь, исходя из того, что он, как он действует, он становится ближе к Кришне, очищается, потому что он понимает, стандарт деятельности – это бескорыстная деятельность. Стандарт, чистая преданность души Богу – это стандарт. И именно относительно этого стандарта мы говорим, вот гуна благости, вот гуна страсти, вот гуна неверности. Но поскольку люди не знают стандарта изначальной деятельности, то у них нет этого критерия, относительно чего судить. И поэтому кто-то может, допустим, человек, который занимается деятельностью в чистом невежестве, ну, с нашей точки зрения, как сказано в Бхагавад-гите, деятельность, противоречащая наставлениям шастр, деятельность, связанная с причинением вреда другим и так далее. Возьмите какую-нибудь просто рыболовецкую флотилию, где люди вылавливают рыбу, разделывают ее тут же, там неимоверная вонь стоит, кошмар, грязь, все это. Они зарабатывают там какие-то определенные деньги, убивают другие живые существа, находясь в таком вот невежестве. Потом, приходя сюда, эти деньги они быстренько пропивают, вот, опять нанимаются вот, у Путину, свербовались и опять туда пошли. И там произошло то же самое, и так они живут. Это называется невежество. Но попробуйте такому человеку сказать, что он находится в невежестве. Попробуйте ему сказать, что ты занимаешься невежественной деятельностью. Побьют. Да я страну кормлю. У меня медаль, я какой-нибудь почетный рыбак там, или еще кто-нибудь. И нельзя. Нельзя ему такое сказать, понимаете? Ему нечем понять, потому что его сознание полностью покрыто этой тамагуной. Гуна страсти более предпочтительна, потому что в гуне страсти человек даже может какие-то идеи воспринять относительно Бога. Он может даже на бегу, сказать, делая свой бизнес или еще что-нибудь по пути, если это по пути, он может забежать в какую-нибудь церковь или храм и поставить свечку, и помолиться, и даже что-нибудь пожертвовать. Он даже не против этих вещей. Кто откажется от поддержки свыше? Только дурак откажется. Вот. Но поскольку его интерес не служить Богу, а служить себе, то он готов в этом вопросе пойти на все. Если надо Богу поклониться, поклонимся, нет проблем. Помолиться, помолимся, надо пожертвовать, пожертвуем. Вот. Если это, так сказать, принесет мне какое-то определенное благо, так думает человек гуни страсти. Но он не считает, что деятельность должна его от чего-то освободить. Он считает, что как раз деятельность его должна наградить внешними плодами. Вот что он думает. И это самая распространенная философия сейчас. Если вы попытаетесь какую-то другую идею деятельности проповедовать, вас просто считают ненормальным человеком. Вот. Что это за такая какая-то странная концепция? Деятельность должна очистить сознание. Ты делаешь работу, работа делает тебя. И ты выходишь с очищенным сознанием с своей работы, такой освобожденный, просветленный, и уже еще немного, и ты, так сказать, вообще улетишь из этого мира. Нет, зачем? Вот. Ты должен, сказать, отдавать, конечно же, плоды своей деятельности, но кому отдавать? Мы говорим, нужно отдавать плоды своей деятельности Кришне. Человек говорит, да нет, не надо. Вот надо себе. Но он даже не замечает, как он отдает плоды своей деятельности. Он тяжким трудом зарабатывает деньги, потом отдает плоды своей деятельности. Кому? Жена, семья, дети или еще там кто-нибудь, любовница, какие-нибудь эти самые налоговая инспекция, какие-нибудь там защитники на зарплату всяким своим работникам расходятся. В конце концов, он отдает плоды не себе, а собственному телу. Он говорит, вот тебе тело, ты хорошо трудилась, тело, вот тебе новый мягкий диван, вот тебе домашний кинотеатр, вот тебе то, вот тебе все. И гуна страсти находит радость в том, что человеку позволяется или предоставляется возможность манипулировать многими разными вещами. Если у меня есть много денег, я могу себе позволить поехать туда или сюда, купить то или сё. Я могу позволить себе манипулировать многими вещами. Я могу с материей обходиться как угодно. Это вот гуна страсти, она приносит счастье от контакта с материальными вещами. Когда я нажимаю на кнопочки своего дистанционного пульта управления, и там 25 каналов каких-нибудь передо мной. Вот. Или я могу заказать себе, так сказать, какой-нибудь манго из Колумбии, и мне пришлют без проблем прямо завтра, так сказать, с куста сорванное, или еще что-нибудь. То есть гуна страсти находит удовлетворение в манипуляции. Я манипулирую тем, я манипулирую всем, у меня слуги, я могу позвать того, сего. Я играю в футбол, бегаю, бью по мячу, я что-то еще манипулирую материей, я занимаюсь сексом, я манипулирую чем-то тело. То есть, когда человек гуна страсти находит вот в этом удовлетворении, в манипуляции, когда мне что-то повинуется и приносит удовлетворение, мне это радость гуны страсти. И в чем проигрывает такое сознание? Это сознание проигрывает в том, что уже у существа развивается дух Ишвары. Знаем, что Ишвара – это Верховный Господь. И когда человек обладает большими деньгами, шакти, деньги – это шакти, энергия, которая позволяет манипулировать. И я получаю от этого большое удовлетворение, что мне много покорно. Вот. И кажется, что я много приобрел. Но сколько я проиграл. Потому что нормальное сознание живого существа – это сознание слуги, даса. А в этом процессе, кажется, он такой популярный процесс, нормально, когда человек имеет много разных возможностей, он очень много приобретает и не замечает, что он теряет самое главное. То есть самая большая опасность гуны страсти состоит в том, что живое существо, приобретая внешние вещи и как бы создавая иллюзию внешнего комфорта и наслаждения, теряет в сознании. Обретая богатство, человек становится жадным и беспокойным, допустим. Обретая могущество и славу, он становится высокомерным и гордым. То есть он в одном месте приобретает, в другом месте он теряет. Причем в самом главном месте он теряет. Он теряет сознание. То есть его сознание становится все менее и менее способным стать слугой Бога, то есть вернуться к своему нормальному состоянию. В этом опасность страсти. Не то, что смысл не в том, что чувство наслаждения, что-то еще, такие какие-то там страшные вещи, ты коснулся этого или коснулся того. Не в этом страх. Страх в том, что у живого существа возрастает вкус к манипулированию. А это есть дух Ишвары. Понимаете? А наш дух – это дух даси, слуги. То есть гуна страсти опасна не самим процессом наслаждения, а последствиями, которые рождаются в сознании человека, у которого получилось наслаждаться. Он хочет закрепиться в этом. И он закрепился в этом раз, закрепился в этом два, и все. И теперь развивается вот этот дух наслаждающегося и манипулирующего, управляющего. Ишвара и Пуруша. То есть два главных качества Бога. И вот это как раз то, что дисквалифицирует живое существо, и ангел становится неспособным на преданное служение. То есть вот это вот самые главные потери, которые происходят в сознании. А не просто нельзя быть богатым или еще что-то такое. Да ради Бога, пожалуйста, если твое сознание способно вот эти вот искушения выдержать и не купиться на эти вещи. Но много ли таких людей, которые обрели материальное могущество, славу, богатство, красоту, влияние и так далее, и при этом остались внутренне чистыми? Очень-очень мало. Потому что вот эти вот шакти разнообразной энергии приходят, энергия богатства, энергия силы, красоты, славы, они приходят. И поскольку мы не Бхагаван, мы не Верховный Господь, который обладает всеми этими вещами, это нас очень легко развращает.
что человек имеет возможности большие такие. Вот в этом опасность гуны страсти. То есть не в самих этих энергиях. Сами эти энергии – это энергии Верховного Господа. И какие-то личности способны этим пользоваться. Те, кто очень-очень чистый. Очень чистым личностям Верховный Господь может дать и богатство, и знания, и красоту, и силу, влияние и так далее. Он знает, что их сознание не испортится от этого. Но в большинстве случаев те люди, которые не имеют духовной чистоты и образования, как правило, они совершают какие-то ошибки в этом плане и страдает их сознание. И поскольку сознание страдает, а сознание это самое главное в человеке, он есть сознание, то Кришна, как правило, преданным не очень, так сказать, не очень их балует всеми этими энергиями. То есть по чуть-чуть дает такие вещи, сколько им необходимо для жизни. Вот. Но если дать человеку больше, и его сознание не готово все это использовать в служении, то происходит деградация сознания. Мы знаем это понятие юкта-вайрагья. Юкта-вайрагья обозначает связывай то, что, так сказать, у тебя есть с Кришной. Но больше люди, так сказать, больше занимаются юктой, чем вайрагьей. Они говорят, это мне нужно для преданного служения. Ну, не всегда это так. Чаще это нужно, так сказать, человеку просто... А юкта-вайрагья это его... как сказать, отмазка, да? Вот это моя официальная, это мой лозунг юкта-вайраги. Вот. А реально человек использует служение этой Кришны или нет, это большой вопрос. Только Кришна знает, и этот человек на самом деле. Остальные могут находиться в иллюзии, что это используется так, по назначению. Итак, гуна страсти опасна своими последствиями на сознание и тем, что она извращает наше представление о природе деятельности. Вот. Но здесь говорится, что Видура избавился от страсти. Если избавиться от страсти, опять же мы подчеркиваем, что это не просто стать спокойным человеком, а это обозначает в своем сознании приобрести правильное понимание деятельности. Потому что деятельность – это самое главное в жизни. Вся наша жизнь – это так или иначе форма деятельности. Мы едим, спим, что-то делаем, ходим, моемся, что-то там говорим. Это все формы деятельности. И для чего это все? Поскольку тело само по себе, по своей природе пассивное, ему все время хочется сесть, лечь, там, куда-нибудь примоститься в какой-нибудь уголок. Вот, это природа тела. А внутри находится активное живое существо, которое поднимает его. Ну ладно, хватит спать, хватит сидеть, давай. Пойдем. То есть, потому что живое существо активно. И понять природу этой активности очень важно. И, как правило, когда человек находится в гуне страсти или невежества, его разум обманывает, он не дает ему правильного понимания природы и цели деятельности. Поэтому обрести гуну благости, это означает обрести правильное понимание, зачем деятельность. То, что деньги приходят в процессе деятельности, это естественный побочный эффект деятельности. Побочный эффект. Но это не является целью. Если человек думает, что это является главным, тогда это ошибка. Потому что главной как бы, темой деятельности является возвращение к изначальной форме деятельности, к изначальному стандарту деятельности, что есть чистое, бескорыстное, преданное служение Кришне, спонтанное. И там все интересы учтены живого существа. Там ему не нужно думать самому о своих интересах. Там Кришна думает об интересах этого живого существа. Но здесь, поскольку никто особенно не думает о наших интересах, мы должны думать сами. Вполне понятно. Вот. И гуна страсти помогает нам в этом вопросе. Кто мне скажет, слушай, вот тебе то, вот тебе это. Никто не скажет, я сам должен подумать, что мне надо. И я сам должен ради этого работать. Понятная, ясная философия. Но человек в гуне благости понимает, я могу что-то приобретать, я могу что-то не приобретать. Может быть удача, может быть неудача. Внешне. Это не имеет большого значения. Внешне моя удача или неудача, это то, что связано более-менее с моей кармой. Что-то я получу или что-то я потеряю. А внутренний смысл деятельности или работы состоит в том, что совершая эти действия с каким-то внутренним отречением для Кришны, я развиваю себе правильное сознание, которое квалифицирует меня для преданного служения. Вот в этом назначение деятельности. И поэтому человек, который находится в благости, он действует так, и он измеряет свою работу именно вот этим вот внутренним эффектом, насколько я стал привязан к Кришне. А человек гуни страсти измеряет эффективность своей работы внешним заработком, каким-то своим положением и так далее. А человек гуни невежества, он рад бы и вообще не работать, он готов на какое-нибудь пособие. Вот, да, некоторые страны предоставляют это. Безработица – это часто не потому, что работы нет, а просто если те, которые не хотят, они готовы жить на пособие. Страна имеет какие-то социальные фонды, она не может позволить своим гражданам умирать, поэтому идут какой-то там минимум. Я видел, допустим, в Австралии, там разговаривал с одного парня, здоровый, нормальный парень, такой улыбающийся, а я, говорит, безработный. Я говорю, а что улыбаешься, ты должен же быть, наверное, плакать, да, работаешь. Не, а что, говорит, у меня такое пособие, оно позволяет мне, ну как, не шикарно, ну так просто прожить, там, хватает на пиво, на бутерброды, там, где-то переночевать, нормально все, тамагуна. Просто не, он безработица, в нем нет страсти. Думаю, вот здорово, тоже избавился от страсти, наверное, да? Как Ведура. В тамагуне. Он ниже страсти. Он говорит, а что? Говорит, у меня тепло, пиво попил на лавочку, прилег или на газончик там, отдохнул, ну что там, проснулся, закусил каким-нибудь там сэндвичем. Ну, дальше там, сидишь, смотришь, гуляешь там. В общем, такая жизнь. Безработица. Нету шахты работать. Зачем работать? И кто-то поощряет тамагуну. Да? Если пособие по безработице, так поощряет тамагуну. Никакой бы ведический царь не поощрил. Ты должен работать. Потому что вследствие работы хотя бы возрастет твоя мотивация. Гуна страсти, как-то так сказать, ты зашевелишься немножечко. Есть шансы, что твоя активность когда-то превратится в чистую активность. А когда тамагуна, никакой активности вообще нет. Ум человека заплывает жиром таким, ну так не туда, не сюда, ему уже лень голову даже повернуть вообще куда-то. То есть это ненормальное состояние, невежество. Вот, поэтому мы не так должны избавиться от страсти, конечно же. Мы должны избавиться от страсти, поднявшись выше, изменив свое понятие о природе деятельности. И деятельность на самом деле помогает нам обрести это знание. И вот Ведура, избавившись от страсти, говорится, пришел в Хардвар и там встретил великого мудреца и теперь стал задавать ему вопросы. То есть правильное понимание философии всех этих вещей приходит тогда, когда человек поднимается над страстью. Потому что когда он слушает все эти вещи в страсти, он выискивает только интересности. Интересности. О, что какая новая история, новая шутка, еще что-нибудь. Вот я тоже перескажу кому-нибудь. Посмотрю, какое впечатление это произведет. Я донес великую новость. Это приятно, а мое ложное эго щекочет. Гуна страсть. Новости, новости. Какие новости последние? Новая история, новая лекция, новый семинар. Новая истина, новое откровение. Все хорошо, это нормально. Вот, но смысл не в том, что это новое. Смысл в том, чтобы это откровение было. А новизна, сенсационность, это как раз вот и есть признаки гуны страсти, которые очень, очень приятны для чувств гуны страсти. Но смысл в том, что знание, оно никакое не новое. Знание, понимание, это все древние вещи. И вот Ведура пришел к Майтрее, который уже давно порвал свои отношения с этим миром, который сидел в Хардваре в этой умиротворенной обстановке, никогда своим умом не отклонялся от истины. А Ведура был, так сказать, ну, в какой-то степени немножко жертвой всех этих дворцовых заговоров и так далее, всей этой гуны страсти. В конце концов, надоело, он ушел оттуда. И он пришел в Гималайи, прошел по святым местам паломничество. Это паломничество освободило его от этой страсти, ум его успокоился, и теперь в этом состоянии он может задавать вопросы. То есть мы видим, что предварительным условием для получения знания является вот эта некоторая успокоенность, умиротворенность чувств, внутреннее качество сознания. И здесь еще Шрила Прабхупада немножко говорит о важности посещения святой Дхамы, хотя он здесь приводит мнение Наратама Дас Тхакура, что человек сейчас не всегда может правильно извлечь благо из посещения Дхамы, даже сформировать какое-нибудь неправильное представление по некоторым не очень возвышенным жителям Дхамы. Поэтому он рекомендует медитировать на Говинду. Но Прабхупада, прямо как бы приводя это мнение, честно приводя это мнение, потом говорит, все же простые люди могут получить определенное благо, совершив паломничество в такие святые места, как Праяг, Матхура, Вриндаван, Хардвар. То есть, как бы, один ачарья, кажется, немножко противоречит другому ачарье. Вот, ну, трудно принять прямое наставление Наратама Дас Тхакура, думая о Говинде, и это даст тебе тот же эффект, что и посещение святого места. Потому что как думать о Говинде? Очень тяжело думать о Говинде. Вот, а Дхама
имеет свое, так сказать, очень сильное влияние. Поэтому Прабхупада основал крупные центры в таких дхамах, как Вриндаван, Майяпур, и преданные чувствуют реальные изменения, что там не только как бы, сама природа, Ганга, рисовые поля, такая природная благость, которая присутствует там, что она не только успокаивает чувства и ум, а теперь еще в этом всем дается такая очень мощная доза духовного послания, киртаны, лекции, семинары, общение. Вот это все теперь из состояния благости может поднять живое существо до трансцендентного уровня, если живое существо этого хочет. Поэтому такой опыт тоже очень-очень важен. Но для того, чтобы правильно воспринять все эти вещи, для этого необходимо, конечно же, избавиться от влияния этих низших гун. И практически это должно выражаться в том, как мы понимаем деятельность. Потому что главное, к чему нас толкает гуна, это к деятельности. Это самое главное. Поэтому избавиться от страсти и невежества, это обозначает избавиться от неправильного понимания природы и цели деятельности. Вот это будет избавление. Понимаете? Потому что по виду человек может быть вроде с отличным, все вокруг в лужах, ачаманы, так сказать, он постоянно омывается, да? Все замечательно, бормочет мантры какие-то, все полное впечатление гуны благости. Впечатление гуны благости. Но при этом он может быть чем-то там обеспокоен, что-то еще такое. Гуна благости обозначает счастье и знание. В сознании находится счастье и знание. Вот поэтому гуна благости... Самое главное, на что она влияет, это мотивация. Для чего ты все это делаешь? Для чего? И из всякой деятельности человек должен ходить с повышенным сознанием, ближе к Кришне. Не с усталостью, не с подсчетами, что я заработал и что я потерял, и со всеми этими разочарованиями и так далее. Вот. А с тем, насколько моя деятельность приблизила меня к стандарту деятельности. Стандарт деятельности – чистое преданное служение Кришне. Это стандарт. И относительно этого уже вся остальная иерархия. Деятельность благости, без привязанности, согласно шастрам, и чувство долга ради очищения. Или гуна страсти, когда тратится много сил, большая привязанность, большие усилия, большие радости, большие разочарования. Или невежественная деятельность, когда человек вообще забывает, кто он такой, для чего он действует, вопреки действиям шастр, насилие над другими живыми существами, медлительный, изощренный в оскорблении других и так далее. То есть человек не понимает ни кто он такой, ни какова природа и цель деятельности. Вот. Это то, до чего живое существо может опуститься от своего изначального стандарта деятельности. Вот поэтому весь наш процесс преданное служение должно вернуть человека к нормальному сознанию, и в нормальном сознании человек может совершать вот эту вот нормальную деятельность, потому что качество деятельности зависит целиком и полностью от мотивов и от качества сознания. Вот. И это как раз и есть те самые внутренние гуны, от которых человеку нужно избавиться в процессе преданного служения. Хари Кришна.
Я сразу принесу изменения в разнообразие. Я хотел бы услышать вот такое, ваше мнение, пояснение по такому вопросу. Вот, Шрила Прабхупада, мы знаем, что это самое, он писал, он нигде и очень не прославляет себя, но Шрила Прабхупада, который записал
Бхагаватам.
Шрила Ясадева. Вот, там, значит, Шрила Ясадева прославляется во многих-многих стихах. Шримад Бхагаватам Махабхара.
Бхагаватам. Вы говорите Шримад Бхагаватам.
Да.
А говорить нужно Шримад Бхагаватам.
Бхагаватам. Поясните, как надо понимать это?
Что?
Эти стихи, которые прославляют именно Шрилу Ясадеву.
А что, скажите, что у вас вызывает беспокойство?
Ну,
или что?
Я, значит, когда пишут, будь то факт или нот такой, они везде говорят о том, что они прославлены нет. Они вся нигде в своих стихах, там прочее, они не прославляют. И
А, то есть вас смущает, что Шримад Бхагаватам записаны в Ясадеве, прославляет Ясадеву?
Да, да, да.
Ну, если вы почитаете, то эти стихи принадлежат не в Ясадеве. Они принадлежат каким-то великим мудрецам, которые прославляют его. Так, и что?
Да.
То есть это не он себя прославляет, а его прославляет.
То есть он выступает как, передает это, то, что он, значит, вот этот смысл он передал, как, ну, так как он происходил от тех данных.
Дело все в том, что Шримад Бхагаватам постоянно дописывается, он расширяется.
Да,
понимаете, да?
Да?
Вот то, что рассказал Кришна Брахме, это всего было 4 стиха. Потом дальше пошло Брахма Нараде, Нарада в Ясе, и пошло, поехало в Яса Матхве и так далее. Вот, то есть действует парампара. И с каждым новым разом, с каждым новым, так сказать, пересказом что-то добавляется. Это называется принцип эманации. Понимаете?
Да.
Принцип эманации. И поэтому эти стихи, которые прославляют Вьясу и так далее, они могли вообще быть не записаны Вьясой. Это более поздние версии Бхагаватам, которые обрастают все новыми-новыми вкраплениями, диалогами и так далее. Это для вас открытие?
Ну, я тут не совсем все понимаю. Почему?
Те события, которые происходили, допустим, вот уже Сута Госвами, Шаунака Риши и так далее. Это события, уже которые были значительно позже, чем диалог Парикшита и Шукадевы. Понятно, да? Вот. И мы встречаем эти вот все вещи, диалоги. Сута сказала, Шаунака спросил. То есть это события более поздние. Более поздние.
Шрила Ясадева, он жил в то время, он записывался.
Шрила Вьясадева жив и поныне.
Да, я согласен.
Да.
И вместе с тем, если кто-то дописывает, то он уже дописывает как комментарий, я так понимал.
Не обязательно.
Но изменять Шримад Бхагаватам и
Бхагаватам.
Бхагаватам, извините. Это самое. Дополнять его, это надо быть особо уполномоченной личностью.
Естественно.
Да.
Поэтому пересказывают его особо уполномоченные личности. Поймите жанр. Бхагаватам это Пурана.
Да. Ну,
Пурана это обозначает, Пурана обозначает это очень свободная форма. Например, такие произведения, как Упанишады, Бхагавадгита и так далее, Веданта, это очень строгие по форме произведения. Они составлены один раз, они вечны. Шрути вечны. Бхагаватам относится к категории вечный по форме. И по форме, и по содержанию Упанишады они относятся к категории Шрути. Шримад Бхагаватам относится к категории Смрити. Смрити вечный по содержанию, но и форма достаточно произвольно меняется. Смрити. Смрити обладает природой вот этого эпоса, такого как бы более простой. Здесь более простой. Почему, например, в этих самых. В среде ученых-востоковедов бытует мнение, что Бхагаватам это более поздние, так сказать, какие-то там писания и так далее. Они говорят, на другом санскрите значительно написано, более простом. Не потому, что санскрит упростился, а потому, что это вообще как бы для более... Ну, другая форма, понимаете? Есть вот письменная речь, а есть разговорная речь. Так вот, как бы классические такие вот вещи, это то, что написано на Шрути, вечные в Шрути, четыре Веды, Упанишады, они не меняются никогда. Смотрите, это в произвольной форме изложено все, понимаете? Поэтому по форме они могут меняться, дополняться, сокращаться и так далее.
Тогда...
Вот, да. А смысл остается тем же самым. И поскольку это предназначено как бы для более широких масс людей, чем те же самые Упанишады, они более простым языком написаны. Поэтому более простой санскрит не потому, что это позже написано, а потому, что это рассчитано на других людей. Понимаете? Вот. И поэтому из самого жанра вытекает как бы форма уже другая, знаете, изложение. И Шрила Прабхупада говорил, что вы, мои ученики, тоже должны продолжать писать, у кого есть такой дар. И это все будет ведическая литература, это принцип эманации, понимаете. Вот, поэтому вот эта вся как бы форма,
эпоса, она достаточно такая произвольная. Туда-сюда, может быть, это не Веданта Сутра, где все как математические формулы расписаны, и там никаких изменений не может быть. Понимаете? Это другой по жанру произведение совершенно.
Понятно. Но у меня есть тема. Автор Шрила Ясадева. Автор. Так,
Он не автор, ну как сказать, он медиум, через кого это все идет, так сказать, да, допустим так, вот, изначально. Но это то, что обрастает все новыми и новыми деталями.
Тогда продолжение, извините, пожалуйста. Матхвачарья, он для того, чтобы дать комментарий на произведение Шрилы Ясадевы, он ходил по Дхарикасам и видел Ясадеву для того, чтобы... изложить это согласно того, что автор. То есть в данном случае упоминается автор.
Так.
Автор. Поэтому вот у меня такой был вопрос, я, откровенно говоря, до конца не понял. Меня принял, но я до конца не понял.
Скажите, что вам непонятно?
Если автор, почему в стихах прославился Шрилу Ясадеву? Если это как продолжение.
Вас устроит такой ответ, что Шрила Вьясадева это литературное воплощение Кришны. И Кришна достоин прославления.
Не устроит.
Ну вот. А что вам непонятно в таком ответе, что Бхагаватам постоянно экспансирует, добавляются какие-то эти самые новые описания и так далее?
Дело в том, что значит, он развивается, я так понимал, через комментарии соответствующих
ачарий. Извините, а как 4 стиха, которые рассказал Кришна Брахме, превратились в 18 тысяч стихов?
В данном случае, то, что рассказал...
Нет, вы мне ответьте, пожалуйста, каким образом 4 стиха изначальной Бхагаватам превратились в 18 тысяч стихов? Это каким образом произошло?
Это уже дано Господом Брахмом. Он через себя пропустил эти стихи. И, да, это уже автор Брахма. Я так понял.
Мне сейчас важно не кто автор, а сам принцип, как это произошло, что 4 стиха 18 тысяч превратили.
Понимание.
Вот точно так же.
Ладно, я сдался.
Нет, а что вы сдались? Я же вас не мистифицировал, я вам, так сказать, объяснил все четко и понятно. Эманация обозначает расширение.
То есть личность как Господь через Брахму.
Господь расширяется.
Расширяет.
Господь расширяется, его энергия расширяется. Ну вот Бхагаватам расширяется. Это ж он сам. Бхагаватам с литературного воплощения Кришны. И Кришна постоянно расширяется. Ну вот Бхагаватам расширяется. Нет, а что у вас. Вы как бы это говорите, что как будто каким-то мошенническим приемом вас там это самое. Ладно, типа. Ну с тобой типа все ясно, да? Так а что, ладно? Вы какой ответ от меня ожидаете? Какого-то другого плана?
Заканчивается вот такой-то конкретной песни. И последний заключительный стихи.
Да.
Вот. То есть он вроде как на этом закончится. И так я понял, и несколько веков это было назад, заканчивается этими стихами.
Да.
Да. То есть автор записал расширение, экспансия сознания, вне всяких сомнений, происходит через ачарию, таких вот представителей. Это я понимаю. Но стихи те, которые...
Ну вот давайте, смотрите, здесь вот, например, говорилось в сегодняшнем стихе «Великий Ведавьяса», да, что там такое говорилось. Вот, теперь давайте разберемся, кому эти стихи принадлежат. Итак, открываем эту главу, 20-я, да, беседа Майтрея Видуры. Чем она начинается? Шаунака спросил, так? Да. Шаунака спросил, и вот что он спрашивает. Вот он спросил, значит, о Сута Госвами, значит, Шаунака обращается к Суте Госвами. То есть это имеет дело уже события поздних, так сказать, времен. Поздних времен. Что сделал своим Буламану, чтобы указать потомкам путь к освобождению, после того, как Земля вернулась на свою орбиту и так далее. Ля-ля-ля. Потом Шаунака Риш спросил, и потом, и ему же принадлежат слова, рожденный из тела Вьясы, Видура был так же велик, как его отец. Вот прославление Вьясы. Ну кто прославляет Вьясу? Сам Вьяса, что ли? Это же говорит Шаунака Риши.
Да.
Ну и что вас смущает?
Я присутствовал на этом собрании, так я помню.
И как бы вы все время хотите подчеркнуть идею, что скромности ради Вьяса должен вычеркнуть все, что связано с этим с собой, да?
как бы сделало обычное обусловленное живое существо.
Я хочу.
Но поскольку Шримад Бхагаватам...
выработать правильное понимание у себя.
Поскольку Шримад Бхагаватам предназначен для блага всех живых существ, для блага всех живых существ, вот, то здесь, так сказать, какие-то там личная скромность или что-то еще не в счет. И люди должны понимать, на самом деле, величие Вьясадевы. И поэтому все эти тексты, где описывается величие Вьясадевы, были ли они записаны им лично, или уже, так сказать, в парампаре они были вставлены позже, это не имеет никакого значения, понимаете? Потому что сама природа эпоса или пураны позволяет это, если смысл не искажается. Понимаете? Вот, иначе вообще что значит эта фраза, которая... В самом начале Бхагаватам говорится, что с другой стороны литература, пусть даже и не идеально составленная, но тем не менее говорящая о Верховном Господе, может принести абсолютное благо тем, кто совершенно чистый. Что значит совершенно составленная? Как это совершенный Бог что-то несовершенное может сделать? Что имеется в виду вот этой фразой «несовершенно составленная»? Первое, что имеется в виду, это то, что написано Бхагаватам на более простом санскрите, что такими как бы смарта-пандитами считается уже как некое как бы, повышение, понижение стандарта. Что вот изначальный санскрит, на котором написано Ригведа, Упанишады, Веданта и так далее, это как бы классический письменный санскрит. И вот пошла такая уже более бытовая разговорная речь для таких более, как бы, для более широких масс, которые, может быть, не владеют там, какими-то, так сказать, особенностями этого возвышенного санскрита. Вот. Это первое, что имеется в виду. А второе, что имеется в виду, это то, что Бхагаватам будет дописываться. И поэтому дописка означает, что ну, какое-то, может быть, немножко изменение стиля, или там какая-то, может быть, какая-то несовершенная фраза. То есть, как бы Вьяса сделал то, что он сделал, и как бы пустил по течению, так сказать, все это. Он пошел по парампоре Бхагаватам передаваться. Пересказы, обрастая чем-то еще. Мы знаем, что на высших, на райских планетах Бхагаватам больше по размеру. Это что такое обозначает? Можем сказать, что они расширили, а можем сказать, что для Земли это урезано. То есть мы видим редакции, полное издание, какое-то там сокращенное издание. Это жанр такой, понимаете? Такой более простой разговорный эпос сам по себе, пураны. Вот поэтому с самого начала и говорится, что может быть даже если он несовершенен по форме, там что-то еще такое, вот тем не менее, если смысл послания есть, то все в порядке. Ну, на этом тогда мы закончим. Слава Богу. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Прабхупада ки джай.